только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья! С вами Роман Голованов. И вот близится завершение этого года. Самое время подводить итоги и прогнозировать наши дальнейшие события. Какими они будут? Обсудим вместе с Валерием Дмитриевичем Соловьем, доктором исторических наук, профессором и заведующим кафедрой связи с общественностью МГИМО. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич.
Здравствуйте, Роман.
А как вам этот год? Какое главное событие, как вы считаете, произошло?
Знаете, при всем уважении к Институту российского парламентаризма я не могу назвать главным событием, даже политическим событием, выборы в Госдуму. И я скажу лишь то, что, наверное, запомнилось не только мне, но и всем вашим слушателям, уважаемым и читателям. Это, наверное, все-таки арест министра Улюкаева. Поскольку для России это событие, арест министра, беспрецедентное, конечно.
Да, об этом мы еще поговорим сегодня с вами. А вас уже окрестили политическим Нострадамусом современности. Вот, а какие ваши прогнозы сбылись, а какие нет? Потому что ваш Фейсбук читают как уже ленту новостей на день вперед.
Да, Роман, спасибо за лестную, хотя немножко комичную оценку. Я могу сказать, что его внимательнее читают за границей, чем в Российской Федерации, причем не только в посольствах западных в Москве, но и ряд МИДов просто западных его читают. Мне удалось предсказать некоторые важные кадровые назначения и некоторые тенденции. Но, скажем, это связано с назначением Антона Вайна на должность главы администрации, уходом Сергея Иванова, еще с некоторыми перемещениями. И, в общем, процент этих попаданий оказался выше статистического, да, то есть выше 50-60%, что для России это не просто хороший, я бы сказал, блестящий результат, приближающийся к точности прогноза погоды, краткосрочного даже. Но, скажем, вот мне не удалось попасть в точку с прогнозом о том, что может быть объявлено, может быть, сказано о досрочных президентских выборах. Я просто знал, что эта идея обсуждалась, и обсуждалась довольно интенсивно. Но, правда, я довольно осторожно на сей счет тоже высказывался, говоря о том, что если до декабря об этом не будет сказано, то, значит, досрочных выборов не будет. И госпожа Памфилова, в общем, точку поставила, но то, что она сама об этом заговорила, на мой взгляд, означает, что все-таки эта идея обсуждалась. Я могу сказать, что она еще в октябре месяце обсуждалась.
Или все-таки ваш Фейсбук там тоже читают в ЦИК. Но еще один момент, который вам удалось предсказать, это победа Трампа на президентских выборах.
А, да, ну мы все-таки о внутренней политике говорили.
И о внутренней, и о внешней. Давайте сейчас немного...
Я оказался одним из немногих, кто уверенно сказал, что Трамп победит. Но это, честно скажу, не моя заслуга, это заслуга моих американских корреспондентов, которые сообщили мне, что, а я очень доверяю мнению этих людей, у них очень большой политический опыт и большой опыт работы в американской бюрократии, которые сообщили мне, поделились своими соображениями, что шансы Трампа весьма высоки, и результат выборов может оказаться неожиданным. Вот. Они были осторожны, но, тем не менее, дали понять, что республиканец может победить.
А с приходом Трампа подружится ли Америка с Россией, как вы думаете? Или все только усугубится?
Мне бы хотелось надеяться на то, что наши отношения станут, если не дружескими, то они станут лучше. И даже заметно лучше, чем они были последние 2 года. И эту надежду, насколько я знаю, разделяют и в Кремле, и эту надежду разделяют и даже некоторые влиятельные люди в Вашингтоне. Но люди в Вашингтоне об этом не высказываются с такой откровенностью, как люди в Москве. Я думаю, что вы догадываетесь об этом. Поскольку в Соединенных Штатах существует очень влиятельный надпартийный антироссийский, антипутинский консенсус, консенсус в истеблишменте, и он не дает тем людям, которых можно было бы отнести к числу симпатизантов России или людей, даже не симпатизирующих России, но считающих, что отношения с Россией все-таки стоит восстанавливать, этот консенсус не дает им открыто высказываться. Тем не менее, такие люди есть. Шансы на то, что отношения удастся улучшить, тоже есть. Я бы назвал это окном возможностей. Да, оно сейчас открывается. может быть, даже не окно, а форточка, но, тем не менее, она приоткрывается, и можно предположить, что уже весной начнутся предметные консультации по таким ключевым направлениям, как Сирия и, видимо, Украина. Да? Угу. И Россия, конечно, хотела увязать эти проблемы, сделать так, чтобы это была пакетная сделка, что вряд ли приемлемо, я бы сказал, даже категорически все же неприемлемо для американцев. Тем не менее, о чем-то мы можем договариваться. И еще важнее, помимо того, о чем мы будем говорить, будет, наверное, некая негласная часть. Может начаться, это будет не сразу заметно, фактически процесс, если не снятие, то ослабление санкций, размывание санкций. Я могу сказать, что в этом отношении Евросоюз очень внимательно смотрит на Соединенные Штаты. Если Соединенные Штаты дадут понять, что они сквозь пальцы смотрят на размывание санкций, то тут же на правительство Евросоюза начнется очень сильное массированное давление западного бизнеса. Тем более, что та страна, которая была категорически против снятия санкций, которая стояла на жестких антироссийских позициях, Великая Британия, как вы знаете, покидает Евросоюз, поэтому ей всегда могут сказать: позвольте, вы можете занимать какую угодно позицию, но за пределами Европейского Союза. Да? Так что эти изменения могут начаться в следующем году. Не факт, что они начнутся. Здесь много рисков, да, здесь много переменных, которые мы сейчас просто не можем предвидеть. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что такие шансы есть. Я бы даже сказал, что Кремлю, да, очень повезло вот в уходящем году, потому что и Брексит, и избрание Трампа оказались неожиданностями, но неожиданностями, которые открывают для России именно это вот самое окно возможностей. И третий шанс, очень выгодный для России, это внутренние проблемы Евросоюза. Не только в связи с Брекситом, в связи с мигрантским кризисом. Да? Скажем, мне вот говорили чиновники Евросоюза, эксперты, что, ну, вы знаете, теперь Евросоюз будет поглощен решением собственных проблем. У нас очень серьезные проблемы. Мы не можем теперь так, как прежде, поддерживать Украину. Мы не можем так, как прежде, противостоять России. Плюс очень сильное давление наших бизнес-лобби в пользу восстановления отношений с Россией. То есть для России вот в этом отношении ситуация будет явно более благоприятна. Ну, в наступающем году, раз у нас предновогодняя передача, да, в наступающем году будет явно более благоприятная ситуация.
Ходит шутка такая по интернету, что Путину удалось выиграть на президентских выборах в США, в Молдавии, в Узбекистане. А как вы думаете, сможет ли победить в Германии или Франции? Так вот, шуточный вопрос у нас.
Вы знаете, сказка ложь давней намек, да? Ну, в Кремле, кстати, не очень рассчитывали на победу Трампа, могу вам сразу сказать. Хотя на победу Дадона в Молдавии могли вполне рассчитывать. Даже если во Франции победит, скажем, Фийон, что весьма вероятно, это не означает, что политика Франции станет пророссийской. Франция – это страна, которая исходит из принципов приоритета национальных интересов, в том числе один из приоритетов – это единство Евросоюза. Поэтому, если выбирать, скажем, между единством Евросоюза и там, пасами в отношении России, все-таки они выберут Евросоюз. Поэтому для нас было бы гарантировано изменение политики Евросоюза, если бы одновременно и бундесканцлерин проиграла выборы в Германии, но это исключено. Она выборы выиграет. Вот. Это не тот случай, который был в Соединенных Штатах. Да, она выиграет выборы. Но я думаю, что вот так называемая ревизионистская коалиция стран в рамках Евросоюза, которая выступает за изменение политики в отношении России, за смягчение санкций, и за этой коалицией отчасти стоит и Италия в том числе. С Италией у нас с ушедшим премьер-министром прекрасные отношения были. То я думаю, что если еще одновременно Соединенные Штаты дадут понять, ну, в общем, они готовы как-то договариваться с русскими, с Кремлем, то фактическая ревизия санкций, фактическая ревизия политики Евросоюза в отношении России совершенно точно будет происходить. Я могу сказать вам совершенно точно, что Евросоюз к этому готовится.
Продолжим наш разговор в следующем блоке. Я напоминаю, у нас в гостях Валерий Соловей, доктор исторических наук, профессор МГИМО.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. С вами Роман Голованов. Я напоминаю, что у нас в гостях Валерий Дмитриевич Соловей, доктор исторических наук, профессор МГИМО. Мы продолжаем подводить итоги года и строим прогнозы на год грядущий. Как вы думаете, как будут развиваться события на Украине в следующем году?
Я не ожидаю особых изменений. То есть ни к лучшему, ни к худшему. Я не ожидаю и никогда не верил в то, что Украина рухнет под тяжестью собственных ошибок и преступлений. Я не верю в то, что там начнется очередной Майдан, да, как некоторые досужие горячие головы уверяют в Москве. Но вместе с тем не очень похоже на то, что ситуация в Украине изменится и заметно к лучшему. То есть Украина будет находиться в таком вот... К сожалению, для этой страны, честно скажу, к сожалению, для этой страны и ее общества в межеумочном положении. Это как раз тот случай, когда мы можем сказать, что судьба Украины полностью находится в ее руках и в руках украинского общества. Но если Евросоюз поглощен своими собственными внутренними проблемами, да, если он склоняется в пользу ревизии, позитивной ревизии отношений с Россией, то тогда Москве дадут сигнал. Украина – это ваша сфера влияния. Что это означает? Я не думаю, что это означает, что мы можем там безостенчиво, активно и в самых разнообразных формах вмешиваться в украинские дела. Но если бы мы попытались дать понять со стороны России, что мы заинтересованы в восстановлении экономических отношений, и что наши отношения могут строиться на почве рациональности, прагматики, на почве взаимных интересов, а не набивших, честно говоря, оскомину декламации о том, что вот мы братские народы. Знаете, это для украинцев совершенно точно не работает, это контрпродуктивно, это риторика о братстве. Но интересы – это интересы. И тамошний бизнес был бы не прочь, да.
А вот сейчас бывшие подельники Порошенко сливают на него компромат американцам, начинается такая интересная игра. А как вы думаете, удержится нынешняя власть? Или же вот Майдана, вы сказали, не ждать, может, перевыборы
пройдут? Майдана не ждать, Порошенко будет до конца своего срока. Вот. И я думаю, что не будет и досрочных парламентских выборов, хотя некоторые силы в это играют. Украинское общество к этому сейчас явно не готово, оно этого не хочет, оно очень устало за последние два года. Вследствие революции, вследствие войны в Донбассе, а его энергетика довольно низкая, и оно на самом деле по-хорошему нуждается в покое.
Переходя к Сирии, как вы думаете, в следующем году там удастся победить боевиков, чем все там закончится?
Видите, победить боевиков, то есть нанести им решающее военное поражение, мне кажется, удастся только в случае формирования мощной военной коалиции, членами которой станут Россия и Соединенные Штаты. Если бы эта коалиция была сформирована, я не исключаю, что она будет обсуждаться, ее перспектива во время российско-американских консультаций, то это будет второй случай после Второй мировой войны, да, когда русские и американцы выступают вместе, и случай очень позитивный, мне кажется, для всего мира. Без этого есть шансы на то, что начнутся мирные переговоры и будет выработана формула. Но формула компромисса – это не то, что может быть реализовано одномоментно. Надо понимать, что мир – это процесс, это не акт. И на то, чтобы принести в Сирию мир, да, вот предварительно выработав какую-то реалистическую формулу компромисса, я думаю, что потребуется там, от года до двух лет, по крайней мере, в лучшем случае. В лучшем случае. Вот. Ну, может быть, года за два, если мы будем двигаться, заинтересованные стороны в этом направлении, то это заинтересованные стороны – это и Иран, и Саудовская Аравия, и Турция. Но их тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но там удастся добиться мира.
Переходя уже во внутреннюю плоскость нашей страны, вы предсказывали вот перестановки крупные и значимые назначения. А как вы думаете, в следующем году нам ожидать каких-то перестановок в правительстве или губернаторов?
Ну, что касается губернаторов, это безусловно. Да, об этом не говорит уже только ленивый, о том, что губернаторы будут меняться. И,
на примете уже кто-то есть?
Да есть, но... Ну, если мы их назовем, вы понимаете, жалко и губернаторов. Хотя, может быть, некоторых не стоит жалеть. Но я могу сказать, что есть так называемые табели о рангах, да, рейтинги, вот, которые составляются, по крайней мере, двумя-тремя центрами. И вот те губернаторы, которые занимают нижние места в этих таблицах, они, в общем, совпадают. Это, и, кстати, администрация президента очень внимательно относится к такого рода рейтингам. То есть, это явные кандидаты. Это первое. Второе. Есть те, кто, по мнению администрации, засиделся. Губернаторы-ветераны, которых было бы неплохо заменить. Вот. Не потому, что они там, перестали ловить дичь, да, а потому просто, что уже пора менять, сказать, тамошнее начальство. Но всегда есть очень серьезные ограничения для этих изменений. Кем вы замените? Кем? А это очень важно, да, потому что надо учесть интересы региональных элит и всегда помнить о том, что вот-вот выборы президентские, да? Значит, и вот второе ограничение как раз из этого, да, а успеет ли новый губернатор взять под контроль ситуацию в преддверии президентских выборов. Поэтому даже те, кто числятся кандидатами на выбывание, вполне могут усидеть, я такие случаи знаю, когда вот человек находится, знаете, там на последней парте, как в школе говорят, из года в год, но из класса в класс переползает, тем не менее.
А вы сейчас упомянули президентские выборы. А как вы думаете, почему все-таки досрочно они не состоялись? Хотя многие об этом говорили.
Да, не только я. Ну, во-первых, социально-экономическая ситуация с точки зрения власти выглядит все-таки стабильной. То есть она ухудшилась, но произошла адаптация общества к этой ухудшившейся ситуации, и нет заметного роста недовольства. Вторая причина, мне кажется, связана все-таки с американскими выборами, да, потому что у Кремля есть такое предположение устойчивое, что вот демократы, демократическая администрация, она склонна вмешиваться во внутренние дела других стран и инициировать цветные революции. В то время как республиканцы, с точки зрения Кремля, они не вмешиваются во внутренние дела стран, их интересует международная повестка, там какие-то вот конфликты, разоружение, ядерное оружие. Это не совсем так, не совсем так. Но Кремль, если это считает серьезным обоснованием, то это его право решать, вы понимаете. Угу. Есть еще некоторые обстоятельства, я думаю, связанные с личными планами самого Владимира Владимировича, который, как вы помните, за последние несколько месяцев уже дважды сказал о том, что он думает о том, как было бы, наверное, хорошо уйти на покой и попутешествовать. Кстати, из этого очевидно, что он хотел бы уйти на покой с драумами и твердой памяти. Вот. Поэтому я не исключаю, что на выборы может пойти другой кандидат от партии власти. Возможно, не Владимир Владимирович. Да, но я думаю, что это окно возможностей для этого открыто где-то до конца лета, начала осени следующего года.
Да, интересное мнение. Еще никто так о таком не говорил.
Ну, почему же? Даже официально, ну, как полуофициально, в администрации президента, когда обсуждают планы, да, на год там вот официальная такая формулировка, это вот основной кандидат, не говорят там, Владимир Путин, да? Угу. Это не исключено в силу тех или иных обстоятельств. Вот. Я бы поэтому подождал, вот, какое-то время у нас еще есть, и у Владимира Владимировича.
Говоря о кандидатах, сейчас на выборы массово ринулись несистемные оппозиционеры. Угу. Яркие в интернете персоны, но никак не в жизни обычной. Чего они хотят добиться? Они же понимают, что победы им ждать не стоит. Рейтинги они свои еще и на думских выборах показали некоторые.
Роман, ну, я не вполне понимаю сейчас, кого вы называете.
Ну, например, да, Алексей Навальный. Например, Явлинский.
Ну, вы знаете, я вот придерживаюсь несколько иного мнения, по крайней мере, насчет Навального. Да? Явлинскому вряд ли что-то светит. Да, при всем уважении к этому ветерану российской политики, при всем уважении к его последовательности, все-таки раз из раза идти на президентские выборы и раз из раза получать все меньший результат, да, ну, наверное, такая настойчивость вызывает уважение. А вот насчет Навального я бы к нему отнесся серьезнее. Вы знаете, мне кажется, что многие, даже подавляющее большинство, недооценивают те шансы, которые у него есть. Эти шансы состоят в следующем. Навальный вообще довольно неплохо соответствует психотипу и массовым настроениям горожан крупных городов. Но это не только Москва-Питер, это не только, поверьте. Это и города Урала, это и некоторые города Сибири. Он не соответствует, да, психотипу, населению там, мелких городов и части. Но крупным соответствует. Если он выработает правильное послание... То есть, если он найдет те слова, с которыми можно обратиться к людям, его шансы не выглядят мизерными, я вас уверяю.
Но на победу просто... рассчитывать все равно, я думаю, не стоит.
Вы знаете, я бы очень был бы осторожен насчет этого, поверьте. Я не исключаю, что при определенной ситуации его шансы победить могут оказаться высокими.
Разговор продолжится в следующем блоке. Я напомню, что у нас в гостях Валерий Соловей, доктор исторических наук, профессор МГИМО. Оставайтесь с нами, много интересного ждет вас в следующем блоке.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. По-прежнему с вами Роман Голованов. У нас в гостях Валерий Соловей, доктор исторических наук, профессор МГИМО. Вместе подводим итоги года, строим прогнозы на год 2017. Каким он будет и что нам от него ждать, разговариваем вместе с Валерием Соловьем. Сейчас развернулась масштабная борьба с коррупционерами. Впервые в истории, вот как вы отметили, завели дело против целого министра. Вот что это все это значит?
Да, но это, конечно, беспрецедентная история, да, потому что пока там брали полковников, пусть даже таких богатых, как полковник Захарченко, и не менее, сказать, состоятельных генералов, губернаторов, губернаторы, конечно, какими-то ничьими выглядели, но вот до министров впервые дотянулись. Знаете, у меня ощущение, что вот такие репрессии, это их можно называть репрессиями, да, хотя, конечно, ни в коем случае там не сталинскими, я бы не стал сравнивать, это неправомерно. Они очень неплохо помогают управлять экономикой. Что это означает? Ну, все-таки в стране серьезнейший кризис. Серьезнейший кризис означает и сокращение бюджетных возможностей и ресурсов. Значит, начинается борьба за их перераспределение. Если вы сильнее, да, вы можете перераспределить свою пользу. Вы пользуетесь причем теми инструментами перераспределения, которые у вас есть. Какой самый надежный инструмент, самый сильнодействующий? Это арест. Правда? Это первое. Второе. Поскольку бюджет стал действительно несравненно беднее, то таким образом вы можете показать, что так как прежде им пользоваться, расходовать, там, я уже не говорю воровать, просто нельзя. Это невозможно. И, наконец, третье. Никто ведь не может понять там смысла и логики в этих арестах, да? То есть, различные версии, но логики нет, общей, не выстраивается. Это как раз, на мой взгляд, доказывает, что вот такого сорта одиночные все-таки, не массовые репрессии, они призваны обеспечить политическую лояльность. Да? Угу. Когда чиновники не понимают, что и почему, да? Когда они начинают бояться, тогда у них появляется, с точки зрения тех людей, которые эту политику могут проводить, стимул быть лояльными по отношению к верховной власти, понимаете? Но такие репрессии ни в коем случае не должны принимать массированный характер, потому что тогда страх начинает преобладать, а поскольку границы страны прозрачны, у вас возникает желание ее покинуть.
А как вы думаете, в следующем году ждать ли нам громких посадок?
Я думаю, что вот эта вот коррупционная борьба, как вы ее называете, или там... Умеренные репрессии будут продолжаться, но они не примут массированного характера, безусловно. Вот. И я объяснил, почему. Потому что это контрпродуктивно. Так что, я думаю, нас ожидают еще какие-то разоблачения, но я думаю, что
власть... Улитаева не дотянет, да?
Я сомневаюсь. Я очень сомневаюсь, чтобы снова поднялись на такой уровень. Вы понимаете, здесь есть ведь еще оборотная сторона. Борьба с коррупцией – это вещь, которая, в принципе, там, привлекает симпатию общества. Но когда общество узнает, что там, деньги у кого-то исчисляются сотнями килограмм и кубометрами, возникает, что возникает вообще-то неприязнь ко власти. Говорит, что же такое происходит, если так можно воровать? Что есть какой-то, возможно, дефект в системе? И обратите внимание, что вот если там по делу Захарченко было много утечек, я так полагаю, что те, кто к нему пришел, были просто сами ошарашены. Вот такого никто не ожидал. То, скажем, по делу, которое недавно было начато, вот генерала Федеральной службы охраны, связанного с Северным Кавказом, который был арестован, у которого тоже был 1 000 000 000 рублей наличности, обратите внимание, никаких утечек, никаких фотографий, никаких будоражащих фантазию документов. Почему? Потому что не очень это оказалось с точки зрения репутационной для власти и выгодно. Ну, политика, это, конечно, будет продолжаться. Потому что у этой политики есть все-таки своя логика. Да? Если мы не можем понять ее смысла, да, то некие вот логические обоснования у нее есть. Я пытался сейчас привести. Бюджет надо действительно беречь. Да? Лояльность надо обеспечивать. Если вы не можете ее, как прежде, обеспечивать деньгами, вы можете попытаться ее обеспечить страхом.
А появятся ли на горизонте новые яркие политики?
Я убежден, что мы их до 2018 года не увидим.
То есть они будут где-то спрятаны в каком-то таком тайном
шкафу? Я думаю, да, что порождение масс политиков может произойти совершенно неожиданно для нас, но я не склонен полагать, что в 2017 году мы их увидим.
Вот сейчас стало понятно, что власть старается быть ближе к народу, чтобы смягчить экономические трудности. А как вы думаете, ждать ли нам смены нынешнего экономического блока?
Роман, несмотря на плохо скрываемую надежду в вашем вопросе, я говорю, нет, не ждать. Нет, экономический блок не сменится, и премьер не сменится. А президент доверяет главе правительства, это я говорю не ради красного словца, и он считает, что экономический блок в принципе справляется со своей политикой. Что мы можем ожидать? Это обнародование некоего плана реформ, да, причем это будет уже не план реформ Кудрина, а некий интегрированный план преобразований, то есть и Кудрина, и правительственный, и это будет что-то вроде манифеста обновленной власти. То есть, это то, с чем власть хотела бы пойти на выборы. Что очень интересно, что если раньше предполагалось это дело завершить к лету, да, следующего года, то вот мне сказали, что сроки сдвинуты чуть ли не там на начало марта. К началу марта документ в основном должен быть закончен. Правда, я не уверен, что мы услышим, увидим что-нибудь новое.
А на что рассчитывать русскому человеку в следующем году, вот именно в финансовом плане? Может, там будет ли рост цен на продукты или повышение зарплат? Что с тарифами?
Вы знаете, у меня ощущение, что вот все будет заморожено. То есть и цены будут заморожены. То есть они, конечно, продолжат расти, но не так быстро, как они росли в 2014-2015 году. Я, конечно, не думаю, что инфляция столь низкая, как нам говорят, но то, что она действительно заметно снизилась, это факт. И благодаря, кстати, политике Центробанка, и вот почему Путин и поддерживает госпожу Биулину, да, во главе Центробанка, в ее политике там, стерилизации, сокращения денежной массы. Но это же означает, что наши с вами расходы тоже сократятся, потому что а с чего им расти? У нас же доходов не будет. И они сократятся в том числе и потому, что люди ведут себя очень рационально. Они понимают, что сейчас плохо, что это плохо. Ну, вряд ли в следующем году станет лучше, я бы так сказал. А я думаю, что для нас надежда, если не станет хуже. И вот я склонен полагать, что хуже все-таки не станет. Это уже само по себе неплохо, потому что когда у вас есть, пусть даже такая стабильность, вы можете уже что-то планировать, да? То есть вы знаете, что ваши доходы сохранятся на прежнем уровне, но они хотя бы не будут уменьшаться. Соответственно, уже можете какие-то строить планы. Это очень важно и для экономики в целом, и для домохозяйства, и для нас с вами. Так что это, конечно, не свет в конце тоннеля, но это хотя бы намек на то, что тоннель, наверное, закончится все-таки. Да? Или мы уже приблизились к выходу из этого тоннеля.
Вот. Мы сейчас видим ужесточение дисциплины в Госдуме. Уже все заметили, что отпрашиваются коммунистки домой поварить борщи. Кто-то там уже предлагает зарядку делать на заседаниях, чтобы размяться после долгих сессий. А как вы думаете, к чему все это приведет? Чем все это может обернуться для Думы?
Я думаю, что Внутри дома все это скажется позитивно, потому что качество разработки законопроектов, как мы знаем, было довольно низким, если не откровенно, порой провальным. Это повысит и качество работы над ними, исполнительскую дисциплину.
Да, сейчас целая рабочая группа создана.
Да, исполнительскую дисциплину, безусловно. То есть орган станет работать эффективнее. Но соотношение ветвей власти, на мой взгляд, это не изменит, потому что соотношение ветвей власти зависит от того, как во многом как воспринимает общество. Если выборы в Думу проходят так, как они проходили, да, если туда, в общем, пришли люди, которые, ну, немногим отличаются от тех людей, которые пришли туда в 2011 году, то рассчитывать на то, что удельный вес Думы вырастет, вряд ли приходится, вы прекрасно понимаете. То есть, если у господина Володина, председателя Думы, и будет какой-то аппаратный козырь, Думу он хочет использовать, в том числе для каких-то, я бы сказал, дискуссий, да, между ветвями власти и между чиновниками, то это не означает, что Дума по своему удельному весу и влиянию хоть как-то приблизится к администрации президента. Это невозможно. Угу. По крайней мере, в ближайшие годы.
Сейчас слишком много говорят о единстве народа, предлагают ввести закон российской нации. Как вы думаете, нужна ли нашей стране идеология? Если да, какой она вообще должна быть?
Я не уверен, что нужна какая-то официальная идеология в том или ином виде, да, в виде закона, в виде там сборника постулатов. А лучшие идеологии, как показывает мировой опыт, выступают успешные практики. Что это означает? Если вы видите, что ваш уровень жизни растет, если у вас открыт горизонт прогнозирования и планирования индивидуального, да, на уровне домохозяйства, если вы видите, что ваша жизнь становится лучше, то вы проникаетесь чувством патриотизма к стране, которая вам это обеспечила. И вы проникаетесь с лояльностью к власти. Я могу обратить ваше внимание на то, что, скажем, с 2004 года по 2011, ведь никто-то против Путина и не выступал, и не критиковал его. Была вполне искренняя массовая его поддержка. Почему? Потому что эта поддержка строилась в том числе, во многом, если не в первую очередь, на росте экономики и на росте уровня жизни. Перед вами открывались возможности. Да, что-то вам могло не нравиться, но то, что вам нравилось, явно превосходило, то есть плюсы превосходили минусы. Это так, да? Поэтому, на мой взгляд, лучшая идеология – это практика, это массовые практики. Потому что, обратите внимание, мы всегда говорим, мы гордимся нашей славной историей. Да, у России славная история, мы гордимся нашей победой в войне. Ну, вот американцы гордятся не историей, хотя, может, она у них куца, они гордятся тем, что у них есть сейчас. Германия, скандинавские страны гордятся тем, что у них в настоящее время социальным государством. Понимаете, предмет гордости должен создаваться в настоящем, да? И победы спортивных команд тоже относятся к этому настоящему. Я думаю, что если бы наша сборная на чемпионате мира по футболу достигла неожиданно для себя высокого результата, это бы сработало на сплочение общества, формирование национального единства гораздо лучше и гораздо сильнее, чем любой закон, который будет принят Думой. Вы же прекрасно это понимаете.
Продолжим нашу беседу в следующем блоке. У нас в гостях Валерий Соловей, доктор исторических наук, профессор МГИМО. Оставайтесь с нами, много интересного ждет вас.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир, подводим итоги года и строим планы на год грядущий. Что же нам ждать и какая история обернется для нас с наступлением 2017 года? Я напоминаю, что с вами я, Роман Голованов. У меня в гостях Валерий Соловей, доктор исторических наук, профессор МГИМО. Мы продолжаем нашу беседу. В следующем году нас ждет очень яркая дата, столетие со дня революции. И вот сейчас наше общество, как ни крутите, пытаются расколоть. Вот, например, списки НКВД опубликовали, идут выпады против того же Николая II в известных фильмах, да. Например, «Матильда». Как вы думаете, кому это все нужно и зачем?
Роман, вы знаете, я не думаю, что такого рода акции, события, процессы способны общество расколоть. революция была все-таки слишком давно, она не входит уже ни в чей личный горизонт. А, понимаете, людей способны расколоть какие-то события, которые они очень остро переживают, или события, из-за которых сталкиваются их интересы. Да? Ну, собственно, уже даже распад СССР у нас не переживает. Он слишком далеко от нас отстоит. Хотя он там, скажем, входит в мою личную память и большинство живущих в России. Вот. Поэтому это скорее, я бы сказал, взбивание пены. Да, вот там история с фильмом «Матильда», да, с публикацией. Взбивание пены, не более того, это как раз показывает, что нам в настоящем мы никак не можем найти какую-то позитивную повестку. Если у вас есть какая-то позитивная повестка в настоящем, вы очень спокойно и, честно говоря, примирительно относитесь к прошлому, mm-hmm. каким бы оно ни было. Знаете, нельзя двигаться вперед с головой, повернутой назад. Это невозможно. Мы слишком зациклены на нашем прошлом. Да, я понимаю, что оно было тяжелым и порою трагическим, и очень часто трагическим. Но это надо пережить в конце концов. Понимаете, пережить, прожить и сказать, это осталось в прошлом. Вот. Поэтому я не думаю, что это как-то повлияет на умонастроение серьезно. Ну, журналистам всегда нужны сенсации, вы же знаете. Некоторые люди любят привлекать к себе внимание, они, сказать так, медийные поводы очень легко продуцируют.
А как вы думаете, закон о российской нации нам нужен?
Я сомневаюсь, что нам нужен закон о российской нации, в том числе потому, что я сказал ранее. Нам нужны успешные практики совместного делания. Угу. Если люди объединяются ради какой-то позитивной цели, да, даже если они вместе болеют за свою команду, это их объединяет и сплачивает гораздо сильнее, чем любой закон. А если они что-то строят вместе, да, ну, в широком смысле строят, если экономическая политика успешна, успешна для всех, я понимаю, что не могут все выигрывать одинаково, ну, скажем, там 4 пятых выигрывает, да, одна четверть там, может, не выигрывает, а стагнирует. Но 4 пятых – это достаточно для того, чтобы сплотить нацию.
А последняя крайняя история, mm-hmm. которая развернулась вокруг Ельцин-центра и Никиты Михалкова. Вы как mm-hmm. наблюдали за этой историей? Mm-hmm. Вот под конец года такой мощный скандал был.
Вы знаете, ну, все-таки Никита Сергеевич, при всем уважении к его таланту кинорежиссера, свой талант, по-моему, уже истратил и использует его как раз для продуцирования таких медийных фантазмов. Вы знаете, можно как угодно относиться к Ельцину, да, и я знаю многих людей, которые... Я сам к нему относился крайне негативно, и я думаю, как и очень, может быть, даже большинство населения страны. Это история в прошлом, понимаете? Надо поставить в ней, в конце концов, точку, да. Это первое. Второе. Надо прекратить эту гражданскую войну, которую постоянно пытаются спровоцировать. По разным причинам, там разные люди. Надо постараться все-таки двигаться вперед. Угу. Ну, или, скажем так, у всех могут быть разные мнения насчет личности Ельцина и насчет деятельности Ельцин-центра. Ну, я очень сомневаюсь, что она столь опасна для подрастающего поколения. Ну, мне, знаете, кажется, туда... наркотики гораздо опаснее, чем деятельность Ельцинца, это уж точно.
Туда приводят детей, и ролики, которые там показывают, правда, возмутительно, как минимум, потому что до Бориса Николаевича у нас был полный мрак, начиная от Вечи Новгородского и заканчивая как раз Горбачевым, который какой-то свет пролил на нас благодаря тому, что разбил стену. И в итоге появился Борис Николаевич, который, вот он, молодец. А при Петре Первом у нас арабская Россия не смогла вписаться,
скажите, пожалуйста, в страну Европы. Школьники часто бывают, вот вы учитесь даже в Екатеринбурге, да, вот они часто бывают в этом Ельцин-центре. Но они сходят раз за несколько лет. Неужели вы думаете, что 2-3 часа, проведенные в Ельцин-центре, даже если они посмотрят документальный 15-минутный фильм, способны оказать такое решающее воздействие на их воспитание, их социализацию? Не рассказы их родителей, не то, что они видят, а посещение Ельцин-центра. Ну, я что-то очень сомневаюсь, поверьте. Вот. Поэтому я бы не стал преувеличивать серьезность этой проблемы. Возможно, дискуссия, да, там...
Ну, вы как-то историю вообще пытаетесь отстранить на задний план.
То есть, нужно... Вы знаете, я историк по образованию, и свои работы многие писал по истории, поэтому я очень хорошо знаю, что историю нельзя превращать в критерий оценки настоящего. Угу. Это очень опасно. тем более для современной России. Вот. России нужна позитивная повестка, но она не может находиться в прошлом. Это очень важно. Если мы будем в прошлом все время, да, искать там справедливость, ее восстанавливать, реконструировать, мы никогда не сделаем ни шага вперед.
Ну, вот, например, история с господином Бельджо и Зоей Космодемьянской. Вы вот о ней, да, уверен, слышали, когда он сказал, что подвига по факту не было, а это всего лишь шизофрения, которая там произошла у нее. А вы считаете, что это тоже надо вот вообще никак его игнорировать, никак
ему не
отвечать?
Нет. Игнорировать не надо. И сказать, вам не нравится позиция Бельджо, она мне тоже не нравится, да. Я считаю, что поэтическим, именно поэтическим соображением она абсолютно неприемлема. Но ведь эта позиция стала широко известна благодаря только ее критике. Если бы не было этой критики, да, эта позиция никому бы не была известна. Вот.
То есть это дело пиара, насколько я понимаю.
Вы знаете, да, я могу сказать, но это нормально, это часто происходит, когда средства массовой информации, сами того не желая, там, и, или движимые вполне благородными чувствами, да, вот, возмущением, да, вот, вызывает действительно возмущение, они ту определенную точку зрения популяризуют. Я своим студентам, я им преподаю пиар, как раз рассказываю, прежде чем вы хотите что-то опровергнуть, вы подумайте тщательно, не создадите ли вы, наоборот, популярность этой точки зрения, потому что без вас она никому не известна, или, скажем, десятку человек, а с вами, да, она, может быть, станет известна всей стране. Но я и газетчиков понимаю, потому что газетчики нуждаются в сенсациях. Они нуждаются в каких-то ярких, противоречивых высказываниях. Это бизнес. Это бизнес-медиа. Здесь ничего уже не сделаешь.
А, например, те же списки НКВД, уже если заканчивая брать все крупные скандалы исторические, общество «Мемориал» выложило в сеть.
Ну, оно выложило списки НКВД. А, понимаете, ну что такого
в перечислении
фамилий?
Многие сразу же сказали, что мы сейчас общество пытаются разделить на потомков жертв и палачей. Как,
вы знаете, это очень серьезное преувеличение. Я уверен, что это просто невозможно.
Ну как же, один
может
из блогеров
проводил
расследование. Да. Вполне себе вот эти биографические справки могут также послужить почвой.
Слушайте,
и началом для
Давайте так. Ну что, неужели большинство тех, кто служил в НКВД, даже в сталинские времена, были причастны к расследованию?
Нет, вот в этом
дело.
Вот в этом и суть.
Нет.
А всех вот окрестили палачами.
Ну, это уже вопрос, я бы сказал, к здравому в том числе смыслу, да, и к этическим основаниям тех людей, которые это делают. Ну, конечно, там не стоит преувеличивать, потому что там можно долго разбираться в статистике, репрессии, кто за что был репрессирован. Ситуация, конечно, была всегда сложнее, сложнее, чем нам пытаются представить. Но, тем не менее, еще раз повторю, общенациональной эта дискуссия становится только благодаря средствам массовой информации. Это первое. Второе. У меня нет ощущения, я не знаю просто как ваше, что обществом это глубоко переживается. Мне кажется, что обществу, я скажу, может быть, несколько цинически, на это наплевать. Его интересует совсем другое. Его интересует, что будет с его доходами, да? Смогут ли люди там обеспечить своим детям полноценное питание, собрать их в школу? Вот. Смогут ли они оплатить свои кредиты? И, наконец, когда они смогут купить себе квартиру в ипотеку? Людей не очень интересует список палачей НКВД. Или просто сотрудников НКВД, понимаете? Тем более, с тех времен прошли десятки лет. Я вам скажу так, если бы эти списки появились в 50-е годы, я думаю, что нас бы ожидала тогда волна...
Думаете, так потрясло бы?
Сведения счетов. Нас бы могла ожидать волна сведения счетов. Они появились спустя десятки лет после того, как эта история закончилась и пережила.
Но авторы, думаете, не пытались это как раз добиться той же реакции, как в 50-е?
Я не могу этого исключить, но я этого просто не знаю. Они говорят, что они хотели бы восстановить историческую справедливость. Да, может быть так. Но я веду к тому, что эффекты будут совсем иные. Они не такие, да, на которые кто-то рассчитывал. Общество, на самом деле, по большому счету, наша история не так уж занимает.
Валерий Дмитриевич, спасибо большое.
Спасибо вам.
Поздравляю вас и наших слушателей с наступающим годом. У нас в гостях был Валерий Соловей, доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой связи с общественностью МГИМО. Спасибо большое, что подвели вместе с нами итоги года. Всего доброго, друзья. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».